по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Добрый вечер, друзья. Перед самыми выходными в 19 часов по страницам Библии Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда этого эфира. Мы с вами на протяжении этой недели встречались вечером в 19 часов, и это был такой эксперимент, потому что мы хотели посмотреть, кому станет удобнее, кому станет неудобнее. Выход и вот результаты этого эксперимента, результаты этой нашей пробы, пера такой своеобразный, я думаю, наши сотрудники обобщат, и мы скоро об этом узнаем. Но в конечном счете мы пришли к тому, чтобы эфиры наши, чтение и изучение Библии совместного перенести туда же, где они были раньше. Прямой эфир будет выходить каждое утро в 9 часов. Каждый рабочий день, простите, в 9 часов. И дальше, соответственно, вы сможете послушать запись в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. А прежде всего, кстати говоря, друзья, наша основная группа, группа называется «По страницам Библии». Группа существует ВКонтакте и Facebook. Эту группу легко найти. Такой кружок, круг такой красного цвета, и на нем буквы «ПСБ». От слов «По страницам Библии» на аватарке этой группы. Ну и, собственно говоря, подписывайтесь, и вы сможете получать всю информацию о тех передачах, которые у нас будут, о тех темах, которые у нас будут. Идет также трансляция и в этих, и в других группах. И поскольку трансляция будет утром, соответственно, в любое время дня, да и ночи тоже, вы сможете зайти в группу, посмотреть, послушать запись трансляции. Что касается комментариев. Во время трансляции в прямом эфире вы можете комментировать под трансляцией. Когда трансляция уже прошла, остается способ комментирования через сайт, наш основной сайт, theos.fm, или через приложение «Радио Теос». Кстати, полезное приложение, очень и очень советую его скачать. И я думаю, те, кто присоединились к нам на этой неделе, уже поняли, что, к сожалению, не всегда мы можем сразу прочитать комментарии. То есть даже если вы сегодня напишете во время эфира, не факт, что сегодня же во время эфира я успею это прочитать. Но в следующем эфире мы это прочитаем. То есть, в любом случае, сколько-то придется подождать. Поэтому, если вы слушаете нас в другое время, соответственно, просто заходите на сайт theos.fm и пишите ваши комментарии в форме обратной связи. Мы просматриваем все комментарии. Конечно, есть смысл в начале комментария указать по страницам Библии, чтобы мы знали, к какой передаче этот ваш комментарий относится. Но в любом случае он к нам попадет, и мы его обязательно прочтем и ответим. Кстати говоря, раз уж сегодня мы с вами встречаемся в последний раз вечером в рабочий день, я скажу о некоторых других передачах, которые готовятся здесь, на Радио Теос, которые готовят наши сотрудники, передачах, которые также могли бы быть интересными для вас и ваших знакомых. Программ на самом деле много. Если я сейчас начну говорить обо всех, то мы не успеем сделать то главное, ради чего мы сюда собираемся. А собираемся здесь мы для того, чтобы читать Слово Божие от бытия до откровения, от начала до конца. И наша программа чтения и изучения Библии проходит за 5 лет. Вот таким образом это наше библейское путешествие 5 лет занимает. Но кроме вот этой передачи, у нас есть и другие передачи, которые вам могут быть интересными. В частности, если у вас возникают пасторские вопросы, то на сайте theos.fm есть передачи, которые ведут протестантские пасторы города Москвы. Это и передача «Квинтэссенция», которую ведет Василий Ласточкин. И выходит она каждый вторник в 12:00 на сайте theos.fm или в приложении. Это передача, которая называется «Переделкино». Она выходит по... Так, она выходит на... так, каждую среду в 13:00. И также передача, которую ведет Андрей Петров. Я вот... Да, «Золотая середина». «Золотая середина» называется. По пятницам в 16:00 также на сайте theos.fm или в нашем мобильном приложении. И вот эти программы могут вам быть в этой связи интересны. Кстати, «Переделкино» ведет пастор Алексей Клименко. Вот, кроме того, что касается Библии, есть передачи, которые адресованы разной аудитории. Есть программа, которая называется «Читаем Библию вместе». Выходит она каждый вторник в 17.00. Каждый вторник в 17.00. И смысл этой передачи заключается в том, что Библию читают в этой студии студенты московских вузов, прежде всего одного вуза, с которым мы активно работаем, но это неверующие и невозрожденные люди. Это люди, которые делают лишь первые свои шаги к тому, чтобы в принципе попробовать, что такое Библия, что такое Божие Слово. И там, конечно, бывают такие отзывы, по поводу которых бывалые христиане нам пишут, что же такое происходит. Ну, нам по поводу внешнего вида ведущих тоже пишут, почему у девушки татуировка. Что же мы будем требовать, чтобы они сводили татуировки, прежде чем придут на эфир? Нет, конечно. Но просто вот такое обсуждение, в котором у людей, получается, появляется возможность услышать Евангелие. И Евангелие, естественно, до них доносится. Доносим и мы, как ведущие, но и слушатели наши, которые участвуют в этом обсуждении также. И каждый четверг в 11.00 библейский комментарий с пастором из Санкт-Петербурга Михаилом Барановым. Вот он, может быть, в чем-то отличается от некоторых из богословских позиций, которые, в частности, вот в этой передаче «По страницам Библии» у нас. Но находится он в русле христианских пятидесятнических харизматических церквей. Вот, так что было понятно, про что я говорю. А есть и другие программы. Если сейчас начну перечислять все, то, я думаю, никаких 50 минут мне на это не хватит. Поэтому хотел бы порекомендовать вам два ресурса. Во-первых, это основная страница «Радио Теос». Эта страница есть ВКонтакте, на Facebook, Одноклассниках. Просто вот в поиск введите «Радио Теос» и легко нашу страницу найдете. Ну и сайт, который я уже называл, сайт theos.fm. Там есть, в частности, раздел «Передачи», где можно послушать, где можно разобраться, что вам интересно, что вас может привлекать. И более того, чем вы можете поделиться с другими людьми? Потому что наша цель не только и даже не столько, сейчас я некоторых из вас разочарую, но это важно сказать, наша цель не только и не столько вещать для уже верующих людей, сколько достигать тех, кто о Боге еще не знает. Пожалуй, вот этот цикл «По страницам Библии» один из немногих, рассчитанных прежде всего на верующих людей. Ну, конечно же, и в нашем случае не только на них. Так вот, один ресурс — это наш сайт и группы. И другой ресурс. На сайте в разделе «Передачи» есть такая программка, которая у нас выходит каждую пятницу в 17 часов. Называется она «Студия Плюс». Смысл «Студии Плюс» заключается в том, чтобы познакомить вас с тем, что происходит на станции, что делается на станции. Какие есть проекты, какие есть передачи, кто здесь работает. Ну, просто для того, чтобы вы, слушая эфиры, знали, что можно слушать, и знали также, кто это делает. Потому что, ну, какой смысл и как, в принципе, можно взять и доверить свои уши, доверить свое внимание человеку, о котором ничего не знаешь. Даже здесь, в этом эфире, в нашем эфире, вы меня уже спрашивали, кто вы такой, откуда вы и так далее. Вот на такие вопросы, в частности, в «Студии Плюс» мы отвечаем. Я рассказывал это, прежде всего, для тех людей, которые присоединились к нам недавно. То, что мы переезжаем на утро, совершенно не значит, что мы потеряем с вами общение. Напротив, есть масса возможностей для того, чтобы это общение продолжалось. Ну и из вчерашних комментариев, тут интересные вещи были, куда идти, помните вчерашняя наша тема, пишет Дон Борзини, к Богу, к безгрешности надо идти. Здесь есть, да, и он продолжает, только он без греха, в смысле Бог. Но здесь есть одна ловушка, на которую вам указал еще один наш слушатель, который подписывается как Бас Паскаль. Он пишет, нет ни одного безгрешного. И это очень правильное наблюдение. Смотрите, христианство не предполагает того, что мы постепенно совершенствуемся. Вот мы лезем из кожи вон для того, чтобы достигать некоего состояния безгрешности. Вопрос, куда идти, был с определенным подвохом. Дело в том, что Иисус уже пришел. Иисус уже пришел для нас. И, соответственно, прежде чем говорить о том, что давайте мы вот пойдем в такую-то сторону, Надо посмотреть на того, кто уже пришел ради нас, и что он для нас сделал. И вот с этого начинается путь. Понимаете, иначе мы с вами не будем отличаться от некоторых людей, которые просто говорят, а я буду становиться лучше, лучше и лучше. Это как несколько человек, которые пытаются переплыть океан. Один из них проплывет больше, другой меньше. Океан при этом никто не плывет, не переплывет. А вот тут комментарий пишет наш слушатель Бас, как опять, да, Бас, на Земле невозможно быть безгрешным. Ну вот я об этом же. В этом же и смысл. Так вот, Иисус приходит и говорит, я беру ваш грех на себя, люди. Он берет его своей смертью, потому что это был единственный способ, по-другому невозможно. Вера Медведева пишет, мы рождены с грехом уже. Да, Давид говорит об этом, во грехе родила меня мать моя. Вот, и, соответственно, действительно, необходимо покаяние. И я не случайно сказал о том, что мы смотрим на того, кто уже пришел. Вот я могу пытаться совершенствоваться сколько угодно, но у меня ничего не получится, потому что вот нет того уровня совершенства у меня, у человека, который был бы угоден Богу. Так, пишут, Иисус Христос, Сын Божий, нам показал, что можно быть безгрешным. Да, Он единственный, кто был без греха, Он единственный, кто прошел эту жизнь. И вот мы освобождаемся от греха, когда Он живет в нас. Вот это очень важная вещь. Об этом нигде не упоминается, пишет Вера. Не знаю, о чем именно. На самом деле много и где упоминается. Сегодня мы об этом будем говорить. Дарья Василенко нас слушает, слушала вчера, может быть, слушает сегодня также. Спасибо. Оля Шабанова благодарит. Ну и дальше здесь благодарности у нас, я смотрю, и вот молитва в конце эфира. Да, действительно, смысл не в том, чтобы дотянуться до Бога. Смысл в том, чтобы сказать Богу, Господи, я принимаю то, что Ты для меня сделал. Я принимаю то, что Ты ради меня сделал. Ты пришел на эту землю для меня. Вы помните, как испугались ученики, когда стали понимать, что Иисус их покидает? А ведь это не робкого десятка люди. Это люди, у каждого из которых за спиной был определенный опыт, и опыт немаленький. Но тут они начинают понимать, что этот опыт бесполезен. И вот почему. Тьма перед ними сгущается. Иисуса вот-вот возьмут, они еще не понимают, что его арестуют, но они чувствуют, что происходит что-то не то. У них были определенные надежды, эти надежды не сбываются, и вот Иисус начинает их готовить к тому, что будет дальше. А дальше мир ополчится против него, а, соответственно, мир ополчится против них. Ну, так оно устроено. Всякий раз, когда мир против Христа, а мы со Христом, понятно, что мир разворачивается и против нас. И вот что делать? Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 14 главу. Мы с вами будем читать проповедь Иисуса Христа, которая часто называется проповедью в горнице. И, среди прочего, в этой проповеди Иисус говорит о том, что делать, когда тьма сгущается, где найти свет в очень темное время, откуда он берется и что Иисус сделал для того, чтобы такой свет мы нашли. Интересно, что во многом ученики его не понимают. Для того, чтобы понять, им нужно приобрести определенный опыт. Им нужно пройти через вот, ощущение, через переживание, через реальные события. Но Иисус их готовит. И потом, когда придет это испытание, когда Учитель, Бог, Спаситель будет на кресте, будет в руках нечестивых, они будут знать и будут помнить, что Иисус уже говорил об этом, уже готовил их к этому. Это, кстати, очень важный принцип, просто для жизни. Бог готовит нас к испытаниям заранее. Иногда говорят, важно читать Библию для того, чтобы осмыслить то, что с тобой уже произошло или происходит сейчас. И это да, это, конечно, так. Но есть ведь еще одна сторона. Осмыслить то, что еще будет происходить. Подготовиться. И когда мы читаем, изучаем Священное Писание, и происходят самые разные события, мы уже готовы к этому событию, к этим событиям, потому что сам Бог подготовил нас. Так вот, 14 глава и вопрос, который я ставлю перед вами. А как жить, когда тьма вокруг сгущается? Что дает нам для этого Бог? Как через эту тьму, страшную порой тьму, проходить? Theos.fm, наш сайт, радио Theos, приложение по страницам Библии, группы в социальных сетях, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Мы читаем также ваши комментарии. А сейчас давайте мы обратимся к Господу в молитве и потом будем вместе читать и слушать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что и сейчас Ты с нами, и Ты открываешь наши сердца. Господи, открой и сердце, и разум наши, чтобы мы знали, чтобы мы изменялись, чтобы мы возрастали в Тебе. Мы молим Тебя великим именем Иисуса Христа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 265-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в главе 14 Евангелия от Иоанна. Мы в проповеди, которую ученики должны были вспомнить, когда будет хуже всего, когда будет невыносимее всего, когда ночь будет страшнее всего, когда она будет гуще всего и непроницаемее всего. Я напомню вам 6 стих 14 главы Евангелия от Иоанна. Это ответ Иисуса на вопрос. На самом деле здесь три вопроса, которые задают ученики. И первый вопрос от Фомы. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И вот на это Иисус отвечает: «Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Он провозглашает Себя. Он говорит: «Я путь, не я указываю путь, не я открываю путь, а я сам путь». Другого просто не существует. Мы говорили о том, что Он провозглашает Себя как истину, не водителя или путеводителя к истине, и опять-таки не открывающего истину, а как саму истину. Соответственно, все, что вне Его, находится и вне истины. Мы говорили также, что Он провозглашает Себя как жизнь. Зоэ — это жизнь, которую дает Бог. Кстати говоря, то, что Он говорит такое о Себе, фактически означает, что Он провозглашает Себя Богом. Потому что вот этой жизни, которая содержится внутри, этой жизни, которая является неотъемлемой частью существования, нет ни в ком, кроме Бога. Именно поэтому Иисус так о Себе может говорить. Ну и, наконец, слова, которые исключают всякий другой путь. Это то, что делает христианство особенным. Это то, что не дает нам возможности поставить Христа на одну полку с различными, не знаю, героями, лидерами, наставниками и так далее. Это то, что не дает нам предположить, будто есть много путей к Богу. Иисус не дает такой возможности. Он говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И здесь есть вызов, на самом деле, для каждого из нас. Смотрите, что получается. Нельзя сказать: «Да, я принимаю то, что сказал Христос, но еще принимаю и назвать
каких-то других лидеров, какие-то другие духовные фигуры и так далее. Нельзя этого сделать, потому что тогда получится, что мы не принимаем всего того, что сказал Христос. Христос не разрешает ставить себя на одну доску, на одну плоскость ни с кем. Если я говорю, я принимаю Христа и ровно так же считаю, что к Богу можно прийти через того-то, 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 значит, мы либо не знаем, что на самом деле говорил Христос, либо мы принимаем его слова не целиком. Вот что-то принимаем, а что-то нет. Но идем дальше. 7 стих. Это продолжается ответ на вопрос Фомы. «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. И отныне знаете его и видели его». Опять Иисус продолжает ту же самую тему. Он говорит о том, что познание его означает познание отца. Опять-таки он ставит себя на один уровень с отцом. И я бы хотел здесь задать вам вот какой вопрос. Если вы считаете, что к Богу есть разные пути, Иисус — это один из путей, и так порой говорят, кстати, говорят о том, что ну вот, Иисус — это путь к Богу для того времени, сейчас к Богу есть другие пути и так далее. Если вы так считаете, то как вы интерпретируете вот эти слова? Как вы интерпретируете эти стихи? Вы на них не обращаете внимания? Но тогда это нечестно. Тогда вы выбираете, что вам взять из слов Христа, а что нет. Вы на них обращаете внимание? Хорошо, но тогда как вы их интерпретируете? Как вы их понимаете? И дальше следующий вопрос задает Филипп. В отличие от Петра, Филипп мало говорит. С Филиппом особая ситуация. Во-первых, некоторые исследователи утверждают, я, кстати, с этим не согласен, но многие об этом говорят, поэтому я это скажу, что Филипп вообще был даже не евреем, он был греком. И основания для этого на самом деле есть. Их, по крайней мере, 2 этих основания. Во-первых, у него греческое имя. Филипп, отец Александра Македонского, один из известнейших греков. И вот, собственно, и наш герой назван в честь Филиппа, очевидно. Ну и вторая мысль заключается в том, что когда греки, эллины, приходят к Иисусу, то вот обращаются они именно к Филиппу. То есть как-то вот в Филиппе они признают своего. Филипп, Андрей, вот эти 2 друга, 2 апостола, имеют особое место. Кстати, Филипп интересен еще и тем, что как-то вот через него люди приходят ко Христу. Помните, Филипп находит Нафанаила в начале, мы читали в 1 главе. Мы недавно читали о том, как греки, эллины пришли ко Христу. Опять-таки, все это с участием Филиппа. Я все-таки считаю, что этих аргументов недостаточно. Все-таки он был не греком, а евреем. Дело в том, что если считать его греком, то возникает еще больше вопросов. Что же касается греческого имени, была такая вещь, как эллинизация. То есть на протяжении долгого времени евреев пытались сделать похожими на греков. И у евреев, по крайней мере, у некоторых евреев того времени были греческие имена. Да и римские имена, кстати, тоже. Вспомните, допустим, Савла, у которого было также римское имя Паулос, то есть Павел, вот тот Павел, который стал апостолом. Поэтому тот факт, что у Филиппа греческое имя, еще не означает, что он грек. Но говорит он действительно мало. И опять-таки, следующий вопрос, который задает Филипп, делает его мишенью критики. Знаете, я не люблю проповедников, особенно этим грешат молодые проповедники, которые открывают Библию и начинают критиковать всех ее героев. Да, порой в Библии написаны про людей весьма неприглядные и неприятные вещи, но это не дает нам права вот на такую критику. Уж Филиппа за вопрос в 8 стихе критиковать никак не стоит, потому что вопрос это абсолютно честный. И я думаю, что если мы отложим всякие претензии на сверхдуховность, мы с вами можем понять, почему задается этот вопрос. И у нас он тоже бывает. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Филипп как бы говорит, вот это видевший меня, видел отца. Но это очень сложно. Может быть, можно все как-то упростить. Покажи нам отца и довольна с нас. На самом деле, я надеюсь, что для большинства наших слушателей вот это желание «покажи нам отца», желание увидеть Бога, это и есть главное желание жизни, то, ради чего мы живем. 9 стих. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Давайте здесь остановимся. Я скажу то, что кому-то из вас, наверное, не понравится. Я считаю, что, конечно, когда мы придем в вечность, когда Христос призовет нас к себе, мы увидим Христа. Это точно, мы это знаем из Священного Писания. Но я не уверен в том, скажу это очень мягко, я не уверен в том, что мы увидим Бога Отца. Дело в том, что, увидев Христа, мы увидим все. Это не будет так, что, знаете, вот так, два Бога. Мы видели Христа, мы видели Бога Отца. Такая компания. Потому что это уже политеизм будет. В Библии ничего подобного нет. Христос говорит: «Видевший меня, видел Отца». Как это работает, как это сочетается, я не знаю. Более того, ученики имели возможность уверовать, видя дела Христа. Дело в том, что эти дела являются также делами Бога Отца. Вот что делал Бог Отец со времен Ветхого Завета, то сегодня, в новозаветные времена, совершает Христос. А дальше эта тема про дела продолжается. И тут стихи, которые часто неправильно понимают. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». Про что это? Мы с вами понимаем, что Христос в своей жизни совершил удивительные дела. Главным из них стало его воскресение, конечно. Иисус совершил исцеление, Иисус совершил воскрешение, Иисус проповедовал. Так как же так? Верующий сотворит большие дела, чем Иисус. Смотрите, главный смысл дел, которые совершал Христос, заключался в том, чтобы привести людей ко спасению. Но Христос в своем земном служении был ограничен пространством, был ограничен временем. Теперь смотрите, Петр проповедует в день Пятидесятницы, тот самый Петр, который отрекся в свое время от Христа, и тысячи людей приходят ко спасению, и начинается церковь. То дело, которое совершил Петр в день Пятидесятницы, оказалось большим. Оно ведет нас как бы на следующий уровень. Павел проповедует в Филиппах, и Евангелие попадает в Грецию, Евангелие попадает в Европу. Оно выходит за пределы Азии. Это дело действительно больше. Миссионеры, начиная от апостолов, и миссионеры разных стран, разных народов, устремляются в путь, и они совершают дела, которые больше. Стефан Пермский, который отправляется в XIV веке к коми-пермяцким народам, куда никто раньше не ходил с Евангелием, который придумывает для этих народов алфавит, который переводит Священное Писание на языки этих народов, он делает то, чего не делал Христос. Христос оставил это своим ученикам. Мы сейчас с вами сидим и вместе изучаем Библию. Мы можем делать это благодаря социальным сетям, благодаря сети интернет. Это невероятно. Мы с вами сегодня, по Божьей милости, по Божьей благодати, делаем великие дела. Нам не стоит этим хвалиться, нечем хвалиться нам. Это не от нас. Но дела действительно велики.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше следующий фрагмент, который тоже часто неправильно понимают. И тут я расскажу, сейчас сначала прочитаем, потом я расскажу эпизод, который эмоционально мне даже больно рассказывать. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Я расскажу вам ситуацию, которая действительно довела меня до слез. Я как-то проповедовал на одной конференции, и как раз говорили мы о 14 главе Евангелия от Иоанна, и подходит молодая женщина, она, ну, знаете, вот такое бывает состояние, это что-то среднее между страшной злостью, раздраженностью и готовностью заплакать. У меня было ощущение, что она сейчас взорвется. Только я не знал, в какую сторону. Либо в гнев, либо в слезы. Она говорит: «Вы что, серьезно будете тут проповедовать по поводу, если кто что не попросит во имя Мое, то дастся ему, то будет ему?» Я говорю: «Подождите, давайте успокоимся. В чем дело? Что произошло?» И она рассказала историю. Она говорит: «У меня серьезно болел отец. И я молилась о нем, я молилась о его выздоровлении, я долго молилась. А там была онкология. И говорили, что уже все, метастазы. И вот день, когда он действительно тяжело страдал, я видела, что ну все совсем плохо. Я вызвала врача. И пока врач находился в комнате моего отца, осматривал отца, я, говорит, она встала на колени и прошу: Господи, ответь, дай выздоровление моему отцу, я молю Тебя во имя Иисуса Христа». Когда я закончила молитву, в комнату вошел врач и сказал мне, что мой отец умер. «И я не могу простить это Господу», сказала мне эта женщина. Я понимаю, что такие ситуации бывают очень эмоциональными. То, что я скажу сейчас, в том виде, в каком я скажу это сейчас, нельзя говорить человеку, который находится вот в таком эмоциональном состоянии. Но сейчас, анализируя эту ситуацию и изучая Библию вместе, я могу об этом сказать. Смотрите, что здесь получается. Мы читаем два стиха, 13 и 14. Но нужно прочитать также и 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». О чем говорится в предыдущих стихах? «Если мы просим во имя Иисуса Христа». Что это означает? Это означает не просто то, что мы в конце молитвы один или много раз спокойно или эмоционально добавили эту фразу «именем Иисуса Христа». Эта фраза не является каким-то волшебным ключиком, который открывает дверь. Смысл заключается вот в чем. Когда мы просим от имени Иисуса Христа, мы обращаемся к Богу Отцу от имени Иисуса Христа. Но для того, чтобы просить от имени Иисуса Христа, мы должны понимать, чувствовать, ощущать сердце Иисуса Христа, должны быть в единении с Ним, в любви к Нему, в исполнении Его заповедей. И когда человек говорит: «Вот я молюсь и говорю именем Иисуса Христа, и ничего не происходит», я его спрашиваю: «А ты серьезно уверен в том, что ты по-настоящему исполняешь заповеди Христа и по-настоящему любишь Его? Ты уверен, что вот это действительно желание сердца Христа?» Я знаю миссионеров, которые видели, как Бог отвечает на эти молитвы. Они молились о каком-то народе, они понимали, что Христос хочет открыть этот народ для Евангелия, и получали ответы на эту молитву. Но эта молитва не просто с особой формулой, которая вроде бы должна принести какое-то действие. Это молитва от имени Иисуса Христа. Небольшой пример. Он будет неприятный, но все же. Один мой хороший друг работает судебным приставом. Еще раз. Он мой хороший друг. И он классный парень, вот просто классный. Он мне очень нравится по-человечески. Теперь представьте себе ситуацию. Я должен какие-то деньги и задолжал настолько, и дошло это до того, что ко мне приходят судебные приставы для того, чтобы вот взыскать этот самый долг. И в качестве судебного пристава приходит мой друг. Он взыскивает с меня долг не от своего имени, а от имени того, кому я должен. Понимаете, какая вещь? Я не могу ему сказать: слушай, ты чего, совсем, ты что, мне не друг, что ли? Он от имени другого человека. Так вот, молитва именем Иисуса Христа – это наша молитва от лица самого Спасителя, когда мы знаем, понимаем и видим то, что хочет Спаситель. Это не просто чудесная молитвенная формула, волшебная палочка или золотой ключик, который открывает двери. Но идем дальше. 16 стих. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иисус говорит о Святом Духе, и мы с вами к этой мысли еще подойдем, потому что потом в 16 главе Евангелия от Иоанна она будет развиваться. Он буквально говорит о том, что вы не будете одни. На самом деле, у каждого из нас в тяжелые моменты нашей жизни бывают ощущения одиночества. И когда мы друг друга успокаиваем, и мы говорим: ну ты не одинок, с тобой твои друзья. Это, конечно, все хорошо, но друзья могут быть на другой стороне нашей планеты. Или на другой стороне города, но город живет в таком напряженном ритме, что эти друзья не встречаются друг с другом. А тут Иисус говорит: «Я умолю Отца и пошлет вам другого утешителя. Дух Святой будет с нами». Идем дальше. 19 стих. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Кстати, это возможно именно потому, что Иисус и есть источник жизни, Иисус и есть тот, в ком жизнь. То, с чего мы, собственно, начинали сегодня разговор наш. 20 стих. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Это итог того, о чем мы с вами уже читали. И следующий вопрос, следующее замечание, последнее замечание в этой главе от Иуды. Здесь Иоанн делает приписку «не Искариот». Да, Искариота с ними уже нет, это другой Иуда. Говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Смысл ответа Иисуса Христа заключается в следующем. «Я явлю себя вам, ученикам, чтобы вы несли это слово и это дело миру». 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Буквально, мы будем жить у него. «Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Он опять говорит о своей божественности, очень четко говорит, много раз. Продолжает: «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Эти слова сказаны людям, которым будет очень тяжело. И в тот момент они не понимают до конца смысл этих слов. Но когда будет трудно, они вспомнят об этом, и вера их укрепится. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. И 15 глава, продолжение на самом деле этой проповеди. Он говорит: встаньте, пойдем. Мы поговорим еще, поразмышляем вместе о том, что это значит, куда они пошли и так далее. Но будет это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну, у нас еще есть несколько минут, чтобы почитать ваши письма. Я напомню, что в следующий раз это уже либо в понедельник, если Бог даст, да, в 9 утра в прямом эфире, либо тогда, когда вам будет удобно. Я постоянно подчеркиваю это. Если вы начали нас слушать в 7 вечера, друзья, продолжайте слушать нас в 7 вечера и продолжайте писать. Я буду это повторять еще в следующих выпусках обязательно, потому что вот в данном случае интернет нам с вами дает такую возможность. Светлана Рубина пишет: «Со Святым Духом никакая тьма мне не страшна». Да, Светлана, аминь, абсолютно точно. И именно поэтому Иисус и начинает говорить на эти темы, начинает открывать свои планы ученикам. В 15 и 16 главах он это продолжит делать. Потом они примут Святого Духа уже после его воскресения, после воскресения Христа. И дальше уже в Деяниях апостолов мы будем читать о дне Пятидесятницы и начале Церкви. Людмила Карпова напоминает: «Предай Господу путь твой и уповай на Него». Вот, понимаете, это бывает очень сложно. Это такие простые ответы, да, вот, но мы повторяем их, мы говорим об этом. Людмила, вы совершенно правы, что это делаете. Потому что, когда наступает испытание, когда начинает кидать из стороны в сторону, и чувствуешь, не помните, наверное, когда-то в 80-е годы была песенка популярная. Владимир Кузьмин пел: «Жизнь меня бросает, словно мячик, я качусь, пока хватает сил». Это очень знакомое ощущение. Но с Господом мы не будем мячиком для этой жизни. С Господом у нас совершенно другая роль, совершенно другая функция в этой жизни, совершенно другое положение. Степан Броссе пишет: «У нас есть власть наступать на змей и скорпионов, бежать во тьму и разгонять тьму именем Христа и кровью Его. Врата ада не одолеют церковь. Врата не атакуют, а защищают тьму. А мы разрушаем тьму. С вратами очень хорошо, кстати. Да, врата не двигаются, врата не атакуют. Когда Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 16 глава, «На камне сем создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее». Давайте помнить об этом. Врата не двигаются. Эта церковь будет двигаться, и церковь будет наступать. Я сегодня читал про одного человека, который в очень сложные времена жил, в советские времена, и писал он гимны. Гимны, которые до сих пор поют во многих баптистских церквях. И вот этот человек, ну, работал, естественно, у него также была светская работа, и это была основная работа. Не было тогда освобожденных служителей, как и сейчас их не так много, кстати говоря. Так вот, про него на светской работе говорили, что он как лучик света. Откуда свет? От Христа. Другого света не бывает. Другой возможности просто не существует. И если мы этого не понимаем, ну, тогда, конечно, нам будет хуже. Светлана Журавлева пишет: «Да, сгущается тьма. Больше, извините, когда сгущается тьма, больше должен свет внутри нас гореть. Это любовь, вера в жизни во всякое время». И Светлана напоминает: «Только Божия любовь совершенная побеждает тьму в действии». Именно поэтому о любви Иисус и говорит в 13-14 главах и дальше. Я тут спрашивал, слушает ли Дарья Василенко. Вижу, что слушаете. Спасибо большое. Спасибо, что вы с нами сегодня в этом нашем таком изучении. Оно, кстати, интересно. Оно довольно большое. В том плане, что слушателей, участников даже, скажем, этого изучения много. Но мы собираемся вокруг Слова Божия, и оно получается как-то по-доброму, по-домашнему. Потому что Бог это устраивает. Сергей Шишков спрашивает: «И как жить дальше?» Вот первое, что должны сделать ученики, и это важно, это ответить на вопрос. Для них Христос — это кто? Это просто какой-то этап в жизни? Вот поучились и пошли своими делами заниматься. Или это тот, кто за меня умер? Тот, кто ради меня пришел? Если ради меня пришел, то дальше вопрос, как жить, это вопрос, на который он отвечает. Сергей Колесниченко спрашивает: «Как вы понимаете место Писания, послание к Филиппийцам, 4 глава, 13 стих?» Это Павел говорит там: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А перед этим он говорит о том, что научился жить в разных ситуациях. Он научился жить в богатстве, в бедности. Он при этом благодарит филиппийцев за финансовую поддержку и за молитвенную поддержку. Но при этом он четко также говорит о том, что в Иисусе Христе я все могу. Мы об этом уже говорили, и я напомню, что записи наших старых передач, прошедших уже передач, можно найти в разделе передачи на сайте theos.fm. Но пока скажу просто очень коротко. Иисус никогда не дает нам бремя, которого не даст силы нести. Если есть что-то такое, что Иисус нам дает, есть также и силы это нести. И есть крепость, которую Иисус дает. Когда Он в нас живет, тогда мы действительно можем все то, что Он нам посылает. И здесь важно, именно Он посылает. Это не значит, что мы должны бегать и дразнить собак, если Он нам такой задачи не дал. Но если дал, то разумеется. Тогда, правда, Он, наверное, и пояснит, зачем этих собак дразнить. Святослав пишет: «Христианство — это полная ахинея. Я есть Бог». Ну, Святослав, утверждение о том, что вы Бог, это полная ахинея. Ну, что дальше, кто прав? Идем дальше. Брюс Уэйн пишет: «Тьма. Из нее состоит 68% мира. Физика». Не совсем физика. Физика показала бы нам и показывает нам, в частности, природу света и тьму как отсутствие этого самого света. Но к этому мы с вами придем в следующий раз. Бублик существует, а дырка от бублика существует. А что случилось с дыркой, когда съели бублик? Встретимся в понедельник в 9 утра или в то время, в которое Господь даст вам возможность слушать. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из всех нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.